Доброго вечера, пятницы, каждому, кто проводит его вместе с нами. Меня зовут Анна, и мы стараемся обрести разум и развеять противоречия благодаря соприкосновению со Священными Писаниями. Помогает нам в этом дорогой друг нашего проекта, психолог и автор книг для женщин Гуна Манджари. В ближайший час мы вновь будем разбирать обратную сторону женственности и ждем ваши вопросы, дорогие слушатели, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень рада вас слышать. Спасибо, что вы сегодня с нами. И мы продолжаем эту тему. Уже не первый эфир. Мы говорим на тему женственности. Интересно, какой аспект сегодня мы рассмотрим.
Да, спасибо вам тоже, что пригласили. И сегодня как раз мы будем рассматривать не обратную сторону женственности, а прямую. Вот. И, скорее всего, сегодняшний эфир будет завершающим в теме, которую мы подняли какой-то ряд эфиров назад, описывая тенденцию сегодняшнего времени, которая заключается, как мы говорили об этом ранее, она заключается в крайностях, когда даже самые хорошие вещи могут переходить в какую-то крайность и уже переставать быть позитивными и действительно нужными для развития. То же самое происходит с такой важной темой, как женственность, которая спустя время поднятия этой темы, развития этой темы, тоже имеет тенденцию переходить в какую-то свою крайность, когда женственностью называется, ну, в общем-то, все что угодно. Вот, когда некий другой уклон уже развивается под этим словом, то есть как-то какие-то недостатки, или как они называются в ведической философии анардхи, они также идут под вывеской женственности. И, в общем, когда какой-то эгоизм приравнивается к любви к себе, хотя, конечно, вначале была какая-то позитивная идея, когда действительно, в частности, женщины имеют склонность, особенно постсоветского пространства, имеют склонность к такой некой чрезмерной жертвенности или игнорированию себя, выражаясь опять же ведическим языком, находится в состоянии невежества по отношению к самим себе, к своей собственной природе. И поэтому действительно нужно было какие-то аспекты вот этой же природы как-то подсвечивать, как-то узнавать о них, как-то знакомиться с ними. И такая необходимость была и есть, но так как мы говорили об этом, что находясь в том времени, в котором мы живем, то есть Кали-Югу, все имеет некую такую нездоровую тенденцию выходить из баланса и каким-то образом скатываться к своим крайностям. И поэтому эта тема тоже настолько сейчас, скажем так, используемая, также имеет тенденцию скатываться к какой-то крайности, к какому-то отутствию здравого смысла, потому что, опять же, тема очень затребованная, и на ней делается очень большой, аспект эксплуатации этой темы, и поэтому ее выдают под разными соусами, и желая понравиться слушателям выдается все то, что люди хотят слушать, хотят, что им проще, скажем так, дается. Вот. Но то, что проще, не всегда, то, что правильно, обычно, ну, у нас есть склонность идти на поводу у того, что нас может выводить из этого баланса. Вот. Поэтому очень важно разобраться с этой темой. Мы постарались это сделать на наших предыдущих эфирах. И сегодня, чтобы, ну, подвести такой итог нашему такому разговору, который длился достаточно долгое время, хотелось все-таки понять, в чем же цель брака, в чем же, ну, зачем это нужно, почему так сильно люди стремятся к этим отношениям, вот, особенно будучи женщинами, ну и мужчинам тоже это необходимо. Вот. И опять же, мы пытаемся говорить об абсолютных пониманиях этих вещей, потому что, ну, как говорится, сколько людей, столько мнений, потому что речь идет о относительной человеческой точке зрения, но мы стараемся все-таки найти какую-то точку опоры абсолютного плана, и такая существует в ведических писаниях. И веды называют матерью человечества, а так как сравнивая таким образом с матерью, которая была до рождения ребенка и была, скажем так, одной из причин его появления на свет. То есть ее опыт, он более широк и выходит за пределы, скажем так, обусловленности ребенка, то есть так как его опыт ограничен его рождением, а мать существовала до его рождения и была причиной его появления на свет. То же самое веды, они сравниваются с матерью, так как опыт, который дается в ведах, он выходит за ограниченные восприятия живого существа, человека, вот, и поэтому опыт более, ну, то есть опыт абсолютен, так как веды исходят из высшей абсолютной истины, и они существовали до появления человечества, будут существовать и после, и говорится, что они вечны. Вот. И опять же, мы об этом говорим из эфира в эфир, но хочется напомнить в этой связи, что веды не являются какой-то религиозной догмой или каким-то религиозным учением. Это знание, изложенное в ведах, сравнивается с научным знанием, законами физики и другими законами, которые существуют, то есть объективно существуют, независимо от нашего восприятия. То же самое, законы, изложенные в ведах, являются вот таковыми законами, но может быть более такого тонкого психологического характера, также кармического, связанного с нашим пребыванием здесь, с нашей судьбой, вот, с выходом из кармы, также здесь объясняются. Но это, тем не менее, строгие научные законы. Поэтому мы к ним и обращаемся. И в связи с этим мы также обращаемся к ведам для того, чтобы понять, в чем цель брака и какова же роль жены в этих отношениях, в отношениях, ну, в этом брачном союзе. И здесь мы находим такое описание. Опять же, хочу сказать, что описаний в этом плане очень много. в ведах, но мы не в состоянии это все охватить. Тем не менее, мы берем некоторые из них, чтобы, ну, получить ясное представление о цели брака, о роли, ну, в данном случае жены, и также можно применить это же правило и к мужу. Итак, Шримад-Бхагаватам, это вот ведические писания основные, третья песня, 14, третий том, 14 глава, 19 текст. Здесь говорится о том, о досточтимая жена, извиняюсь, о досточтимое это обращение. Жена приносит мужу такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужчине исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. И здесь комментарий духовного учителя Ачарьи Шрила Прабхупады на этот текст. Согласно ведам, жена является лучшей половиной тела мужа, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать пять видов жертвоприношений, панча-ягью. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает приносить мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношение никак не зависит от так называемой любви. На самом деле в материальном мире ни о какой любви не может быть речи. По сути, дело брак – это долг, который муж и жена исполняют, сотрудничая друг с другом, следуя указаниям священных писаний во имя достижения духовного совершенства. Таким образом, брак необходим для того, чтобы человек не опускался до уровня кошек и собак, лишенных возможности обрести духовное самоосознание. Вот такой емкий комментарий, очень много всего здесь сказано к тому, о чем мы говорим, а на наших эфирах также, и очень много здесь сказано о цели и содержании брака. И как мы опять же говорили на наших предыдущих эфирах, сам по себе брак не является целью, он является средством. Так как у нас есть определенная природа, которая должна быть реализована, которая нуждается в отношениях, в каком-то взаимообмене, то большинство людей необходимо вступать в брачный союз для того, чтобы свою природу зафиксировать, иначе она начинает приносить беспокойство. Человек, как мы говорили много раз, что природу ее нельзя уничтожить, она неистребима, она может, если не давать ей какого-то здорового выхода, она будет искать выход в каких-то нездоровых вещах. Вот, и поэтому очень важно зафиксировать свою природу для того, чтобы гармонично развиваться, развиваться духовно также, потому что беспокойный ум не сможет давать возможности для духовного развития. Поэтому шанти или умиротворение ума – это необходимая составляющая для того, чтобы прогрессировать и развиваться. И поэтому необходимо свою природу, опять же, реализовывать в подобных отношениях, в семейных отношениях. Вот, ну, каждому на его, на его уровне, на его каком-то жизненном этапе. Вот необходима семья, это может быть муж, жена, дети, может быть кто-то из членов семьи, тем не менее, это будет их и его, ее семья. Вот. И опять же, чтобы далеко не уходить в сторону, еще раз подчеркну, что это все необходимо для спокойствия нашего ума, для того, чтобы зафиксировать нашу природу должным образом. И это нужно для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы прогрессировали, осознавая себя духовной душой, кем мы являемся, то есть себя самими истинными. Вот. И это то, что принесет нам счастье, которого мы так ищем. То есть это приносит освобождение, духовное освобождение из материальных оков, из материального мира, который принуждает нас рождаться, умирать, стареть, болеть, находиться во временности, находиться в двойственности, находиться в различных, что ли, бичах, кнутах материальной природы, которых у нее огромное-огромное множество, которым подвергается живое существо, находясь в материи, борясь за то, чтобы за свое существование, за место под солнцем или за то, чтобы ему было хорошо, то есть тогда как истинная природа живого существа — это быть счастливым, не обусловлено, то есть независимо ни от чего, то есть это то, что ищем мы все, независимо от того, практикуем мы духовную жизнь или не практикуем, мы все ищем счастье, но духовная жизнь, она предназначена для того, чтобы дать вот это вечное, ничем не омраченное счастье духовного бытия в наших вечных отношениях с Источником, Верховной Личностью Бога. И поэтому брак, он необходим для того, чтобы помочь живому существу прогрессировать к этой цели. Вот. Так как большинство людей не может просто жить где попало, жить как отшельники и практиковать духовную жизнь, особенно находясь в женском теле, да и в мужском сейчас тоже, нужен комфорт, нужны какие-то условия, нужно много всего, чего нужно. Вот. И если этого не дать, это все будет отвлекать, приносить беспокойство, приносить страдания. Вот. Вот так устроен этот мир, что те, кто там не имеет семьи, они страдают от того, что они ее не имеют. Тех, у кого есть семья, они также могут страдать от того, что там все так сложно. Вот. Во многом это связано с тем, что одним важно зафиксировать свою природу, а другим важно понять цель брака, для чего это нужно. Вот. И когда вот эта значимость или какое-то, когда все ожидания сконцентрированы на браке, и если это убрать, то вещи в семье становятся намного, намного проще и легче, и даже как бы более, можно сказать, гармоничными возникают. Поэтому очень важно понимать цель брака, для чего это. И проблема возникает, когда мы забываем об этом, когда мы хотим как можно больше выжать из близкого человека, видя в нем цель и источник нашего счастья, а он такой же, как и мы, он также нуждается в источнике счастья, и начинается вот это соревнование, кто из кого больше выжмет, кто как кого там проэксплуатирует. Вот. И здесь как раз об этом говорится, как о том, что не являются целью брака. И мы можем увидеть из комментария, что согласно ведам жена считается лучшей половиной тела мужа, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Опять же, это в какой-то мере, если, ну, говорить о теме обратной стороны женственности, это в некотором роде развенчивает некую такую инфантильную идею о том, что женщина – это просто ну, безответственная, опять же, инфантильное живое существо, которое вот полностью ни за что не отвечает, и она полностью что-то типа еще одного ребенка. Вот. Ну, видите, вот это ведическая жена, здесь про ведическую жену говорится, что поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. И понятно, что здесь речь идет о религиозных обязанностях. Мы это слово часто встречали в описании вот этого комментария, то есть в этом комментарии. И здесь также очень важно понимать контекст вот этого слова «религиозный», и в переводе с санскрита оно звучит как религия звучит как «дхарма». То есть это не совсем имеется в виду, что это вот, ну, чисто вот какой-то религиозный институт. Это имеется в виду, что в более широком понимании, в понимании дхармы, дхарма переводится как вселенский закон. То есть жена должна также, ну, как бы быть настроена и помогать мужу не отклоняться от этого высшего вселенского закона, она называется дхарма пати, то есть та, кто дхарма патни, патни это жена, пати это муж на санскрите, та, кто помогает мужчине, мужу исполнять свою дхарму, поэтому в этом плане, естественно, она не будет ему потакать в исполнении адхармы или в каком-то беззаконии, или в какой-то его деградации. Это понятным образом, я думаю, как бы входит в это понимание. Вот. И для этого, ну и вместе с тем она должна как-то, каким-то образом его вдохновлять. Я понимаю, что слово заезженное до невозможности, но тем не менее вдохновение это не что-то такое, что вот ты просто стоишь и читаешь какие-то нравоучения человеку. Вдохновение, оно имеет такую легкую природу, вот как слово «вдохнуть» или как «вдох». Вот, это что-то такое, что рядом с человеком, который обладает вот этим умением вдохновлять, другие хотят делать то, что делает он. То есть это означает, что жена сама должна быть достаточно экспертной в вопросах дхармы, сама должна испытывать вкус, понимание. И, ну, я бы сказала, радость от того, что она это делает. И говорится, что тот, кто стоит на защите дхармы, того дхарма защищает. Вот, поэтому, естественно, если мы правильным образом расположили свой разум, если мы правильным образом себя зафиксировали, то мы будем получать радость от этого процесса, мы будем получать определенного вида защиту, вдохновение. Эта радость, ну, в общем-то, она не сравнится ни с какой приходящей радостью материальных каких-то моментов. Вот. И само вот это состояние, оно и будет являться вдохновением для других, и в частности здесь речь идет о муже. И поэтому жена сама должна быть достаточно квалифицированной и достаточно, ну, развитой личностью для того, чтобы, как здесь говорится, исполнять половину обязанностей мужа. То есть обязанности, опять же, как мы уже здесь и читали, имеются в виду дхармические. Вот. И здесь также говорится, чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать 5 видов жертвоприношений панча-яги. Итак, здесь тоже есть несколько моментов, на которые мы можем обратить внимание. Здесь говорится о неизбежности греховных последствий своей деятельности. Опять же, мы можем увидеть, ну, людей, которые, ну, утверждают, что они сами кузнецы своего счастья, они сами всего добиваются и, ну, как бы ничего ни у кого не воруют и все такое. И поэтому какая греховная деятельность? О чем речь? Но речь идет о том, что находясь здесь, в материальном мире, и особенно для семейных людей, а в принципе сейчас практически для всех, потому что отшельники, которые живут где-то в лесах и по минимуму всего используют или занимаются, ну, только духовной практикой, проводят там какие-то духовные ритуалы, их мы практически не видим. В основном люди живут обычной жизнью, и говорится, что это мы неизбежно совершаем насилие, находясь вот здесь, в материальном мире, потому что здесь говорится о том, что живые существа поддерживают свою жизнь другими живыми существами. Это неизбежно. Вот. И поэтому, естественно, мы даже, ну, как бы, мы пытаемся минимизировать насилие, поэтому принцип вегетарианства — это принцип ненасилия. Вот. Но даже если мы питаемся вот такой, как бы, насилие свободной диетой, тем не менее мы пользуемся растениями и также во многом приносим им беспокойство или лишаем жизни. Вот. А также, когда мы ходим, мы множество мелких живых существ, они погибают от нашей деятельности. Когда мы зажигаем огонь, также многие невидимые нам микроорганизмы или какие-то там, я не знаю, мошки тоже гибнут. Любая деятельность, она связана вот с причинением вреда кому-то еще. Вот. И особенно семейная, потому что там больше всякой такой деятельности, больше взаимоотношений вот с материальными объектами, и естественно, мы будем причинять беспокойство. Это неизбежно. А плюс, все, чем мы пользуемся, это уже относится ко всем, нам дается определенным образом, то есть нам дается воздух, нам дается свет, и в нашем организме поддерживаются все процессы, то есть мы не занимаемся тем, что мы там сидим, делим клетки или как-то перевариваем пищу или даже рожаем детей. Нет, это все происходит там, то есть да, мы что-то положили в желудок, то есть как-то оно туда попало, или там семя попало в лоно матери, или еще какой-то процесс. Но дальше что там происходит, мы уже, как говорится, ну, то есть это уже делается определенные механизмы, или как их называют там, силы природы, или, ну, вот в ведических писаниях описывается, что 33 миллиона полубогов, которые являются вот этими рычагами или личностями, которые осуществляют все функции в нашем теле и в космосе, и в природе. Они являются помощниками или ну, вот таким, не знаю, работниками, сотрудниками Верховной Личности Бога, вот, которые занимаются всеми вот этими вопросами вот в этом мире достаточно сложном. И поэтому они этими всеми процессами и занимаются в нашем теле. Вот, помимо того, что мы причиняем беспокойство различным живым существам, которых мы даже не видим, и также мы пользуемся силами и возможностями высших живых существ, то есть мы причиняем беспокойство низшим живым существам, также мы пользуемся разумом высших живых существ, о которых мы даже не подозреваем, мы их не можем видеть, они находятся в более тонкой реальности. Вот, и поэтому это и называется греховность, когда мы пользуемся чем-то без спроса, либо мы причиняем вред кому-то. Вот, поэтому ягья или ну, жертвоприношения, они предназначены для того, чтобы очиститься от неизбежности вот этих процессов, которые мы здесь осуществляем, потому что мы не можем жить, не причиняя беспокойств или не пользуясь чем-то высшим. Вот, мы вынуждены этим пользоваться. Вот, мы полностью находимся во власти вот этих моментов, и поэтому эта иллюзия о нашей какой-то такой независимости, вот, о нашем могуществе, вот какой-то маленький невидимый микроб и всей нашей независимости и такому ощущению себя как хозяина своей судьбы приходит конец. А этим микробом управляют вот эти силы судьбы или 33 миллиона полубогов, которые находятся под управлением Верховной Личности Бога. И поэтому, находясь вот в этом во всем, разумное живое существо, не просто как недаром здесь сравниваются с кошками и собаками, люди, которые не осознают вот этой, вот этого, ну, скажем так, механизма. Потому что, ну что, животное, оно поело, поспало, получило пищу и особо и не задумывается, особо вот дашь ему пищу, оно будет кушать. Вот. Конечно, животные, домашние животные, они более развитые, они уже видят, что есть источник получения для них вот этой пищи, они уже обладают такими качествами, как верность, какая-то благодарность от них исходит. Но человек, который не проявляет никакой благодарности тем силам, от которых он все получает, он вот и говорится, что он как животное, которое просто потребляет и не задумывается над тем, что есть рука, которая ему это все дает и которая устраивает все в этом мире. Вот, и поэтому говорится о том, что необходимо проводить вот эти яги. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на о том, как эти жертвоприношения производятся, но сама суть жертвоприношений в том, что мы благодарим вот эти высшие силы за то, что мы получаем. Вот, за то, что мы можем дышать, ходить, за то, что вот у нас это все есть. Вот, по-любому у нас что-то есть, иначе как мы поддерживаем свою жизнь. Вот, и поэтому жертвоприношение к нему относится, во-первых, это духовная практика, когда мы выражаем свою благодарность высшему источнику всего, что мы имеем, это относится к жертвоприношениям. Также есть такие вещи, как благотворительность, когда мы помогаем там, кому мы должны помочь, тому, кому кто нуждается. В первую очередь, ну, говорится о том, что высший вид благотворительности – это помогать духовным людям, отшельникам, там, странствующим, людям, монахам, ну, в общем, тем, кто действительно занят духовной жизнью, кто несет просвещение о высшей цели живого существа. А также о выполнении своей дхармы, то есть заботиться о тех, кто, ну, от нас зависит, о пожилых людях. А вот в ведах также причисляются, ну, вот брахманы, как мы уже говорили, это высший класс людей, которые обладают высшими качествами, мы будем об этом говорить позже, и которые несут просвещение всему человечеству, но не какой-то суррогат, которого сейчас очень много, а истинное о целях. И помогают получить реальную связь с Верховной Божественной Личностью. Не словесно, а реально помогают. Вот. И также помощь, забота о стариках, женщинах, детях, коровах. Так как корова считается матерью человечества, она дает молоко, вот, на котором, от которого зависит, от которого зависит рост и выживание человечества, вот, потому что все дети нуждаются в молоке. Я понимаю, что есть веганы, которые могут спорить, но так или иначе, любой организм, который здесь рождается, вот, более не менее, вот, наш вид называется млекопитающий, потому что ребенок не вырастет, не выживет, и либо это молоко матери, либо молоко коровы является необходимостью. Вот. И поэтому вот этим видом живых существ также оказывается поддержка. Это все относится к жертвоприношениям, которые необходимо осуществлять прежде всего семейным людям, поддерживая вот эти классы людей, поддерживая также выражение благодарности Яги высшим силам Верховной Личности Бога. И говорится, что в Кали-Югу, в то время, в которое мы живем, происходят войны, стихийные бедствия и прочие вот несчастья из-за того, что люди не следуют дхарме, и не, то есть не следуют вот этому вселенскому закону, они его нарушают. Вот, и не выражают благодарности высшим силам. Вот, поэтому в ведические времена брахманы, священнослужители всегда проводили обряды яги, жертвоприношений. То есть это не означает, что у кого-то там приносили в жертву приносили масло, если мы говорим о ведических обрядах. Масло ги, топлёное масло, вливалось в огонь, и читались мантры, молитвы, которые благодарили и восхваляли Верховную Личность Бога и высшие живые существа, которые поддерживают жизнь на Земле. Это вот такой взаимообмен, выражение благодарности, потому что везде находятся личности, и как бы вот мы можем это понять, если мы вот помогаем человеку, всю ему как бы обеспечиваем, а он, как говорится, в нашу сторону, ну, что называется, ну, никак, не хрю-хрю, что выражаясь таким простым языком, то есть он не смотрит в нашу сторону, каково будет наше отношение к нему, то есть понятно, что неблагодарность, она рождает бедность, ну, бедность в плане отсутствия, и внутреннюю бедность, и внешнюю также. Вот. Ну, я не говорю о каких-то роскошествах, я говорю о богатствах, кстати, относят не какую-то там технику или какие-то вот развитие искусственных потребностей к богатствам также относят отношения, мир в душе, вот, опять же, гармонию в отношениях, ну, необходимые продукты питания, чистая вода, чистые продукты питания, спокойствие, это все относится к процветанию, богатству в истинном понимании их. Вот, и это то, что вот я хотела сказать, и, может быть, можно еще эту тему как-то развить. Если есть какие-то вопросы, комментарии, дополнения, мы можем как-то сейчас, ну вот, начать наш диалог.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за поднятие этой темы. Очень интересно действительно понять, я бы сказала, в чем сила женщины, в чем ее поддержка в семье. Это очень важная роль. И много сегодня говорили о вдохновении мужчины на лучшие изменения. Естественный вопрос нам пришел. Хочется передать мужу эту радость чистой жизни, но ему и так нормально. Я не давлю, но эта инертность иногда печалит. Что делать?
Тут много есть моментов. Во-первых, важно говорить с кем-то, ну, как бы конкретизируя ситуацию, потому что, ну, вот как бы общие моменты – это общие моменты. Говорится, если ты выстрелишь в никуда и попадешь. Поэтому, конечно, всегда нужно, опять же, это такой тоже универсальный момент, что все-таки, если у вас есть какие-то близкие люди, вот, которые знают вашу ситуацию и которые, ну, квалифицированы в том, чтобы, ну, в силу своей зрелости как-то вам помочь, и вы можете с ними пообщаться. И очень часто, находясь в ситуации, нам сложно оценить ее со стороны, поэтому тут вот какой-то взгляд со стороны может помочь. Вот, поэтому тут важна конкретика. То, что, ну, вот мы говорим на этих эфирах, конечно, это в большей степени какие-то общие вещи, и когда, ну, бывают тоже вопросы или какие-то, ну, я не знаю, люди начинают говорить о своей какой-то конкретной ситуации, что это так не, у них не так. Ну, это понятно, потому что мы не можем на общие вопросы давать какие-то конкретные ответы. Вот, поэтому вот, ну, вот такое предисловие к тому, чтобы, ну, было понятно, что ну, в таком формате сложно решить вот эту задачу. Будут какие-то общие ответы. И, ну, вот один из общих ответов, когда мы кого-то принимаем, то как бы все в нашей жизни, оно зеркально, да, кто-то принимает нас, и поэтому, может быть, если муж будет видеть, что мы принимаем его личность, то он ответит нам тем же, а принятием нашего пути, нас вместе с нашим путем, и это будет уже его первый шаг для того, чтобы принять и наш путь. Вот, это момент о том, что вдохновение – это очень тонкий процесс. Вот, и никак не связан с тем, чтобы сидеть у человека на голове и что-то ему доказывать. Это скорее раз вдохновение, это что-то противоположное этому. И поэтому, вы знаете, когда мы счастливы, когда мы удовлетворены, и это реально так, другие люди подходят и спрашивают, что вы делаете, вот, что вы принимаете, что вы, ну, и так далее, что вы в таком состоянии. И это наш шанс что-то немножечко как бы поделиться из своего стиля жизни, потому что хорошее хотят иметь все. И поэтому, если вы питаетесь лучшей пищей, если вы внутренне умиротворены и вам хорошо внутренне, то другой человек, он захочет к этому приобщиться. Конечно, если он не в глубоком невежестве, тогда, опять же, тут есть своя конкретика. Вот, и поэтому Ну вот много разных моментов, когда вы, вам просто хорошо, вы просто самодостаточный, а с человеком, то ему тоже хочется этого попробовать. Вот это действует таким образом, как есть такая история старая из детской такой классики книжной про Тома Сойера, когда его тетя, по-моему, да, я уже не помню всех этих деталей, попросила покрасить забор, вот, и ему неохота было это делать, но он был мальчиком таким смекалистым, он взял краску и начал с большой радостью это делать, там что-то припевая как-то, я думаю, что ему нравилось в этот момент, и подошли там другие ребята, хотели понять, почему ему так хорошо. Вот. Но я думаю, что он был не просто хорошим имитатором, он умел также наслаждаться жизнью. Похоже, что он наслаждался в этот момент от покраски забора. Вот это называется вдохновение. В общем, короче говоря, ситуация закончилась тем, что Том Сойер занялся тем, что он хотел заняться, а другие ребята, ну, как бы состязались за то, чтобы красить забор. Вот. Поэтому тут вот такое искусство, во-первых, самодостаточности, во-вторых, принятия другого человека, а в-третьих, какие-то еще есть нюансы конкретные в вашей семье, которые нужно учитывать, о которых мы не знаем, о которых вы можете поговорить с теми, кто вас знает. Вот, и все вот эти вещи, они являются стимулами. Кроме того, есть сила молитвы. Вот даже такая книга есть, молящаяся жене, вот известная. Вот, кроме того, есть сила духовной практики, когда атмосфера, она очищается, когда также есть высшие силы, которые помогают нашей семье и нашим близким. И то есть очень много всего есть, и наше внутреннее состояние, как я уже говорила, а понимание другого человека, высшие какие-то сферы. То есть это все вместе и играет. И опять же, если мы очень сильно удручены, опять же, если мы как бы очень сильно хотим кого-то заставить быть такими, как мы, это, конечно, являет обратный эффект. Даже если это у нас в мыслях сидит, это все равно будет восприниматься другим человеком, ну, определенного рода как насилие, он будет хотеть от этого отстраниться, даже если мы это не говорим. Мы же соприкасаемся тонкими телами друг с другом, то есть телом нашего ума, вот, и в семье это особенно близко происходит. Мы считываем настроение другого человека, даже не понимая, даже не осознавая, это происходит. Поэтому тут вот такие есть много разных моментов, которые важно учитывать.
Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари. Очень интересный, конечно, путь для того, чтобы прийти к этому вдохновению, да, не назиданию. И следующий вопрос. Вы говорили о важности помогать супругу избавляться от негативных каких-то сторон. И спрашивают, как правильно выражать недовольство негативными поступками.
Да, это уместный вопрос, потому что действительно имеет смысл как бы индицировать то, что нам не нравится, потому что есть другая крайность, что там ведическая жена это всегда, ну, это всегда что-то такое. Ну вот как начищенный тазик, она всегда светится и всегда всем довольна. Другая крайность, когда она всегда всем недовольна. И поэтому здесь очень важно, важно понимать определенную, ну что ли, динамику нашего недовольства. Если мы тюкаем человека все время, то у него будет определенный фильтр на наше недовольство, и наше недовольство будет отфильтровываться. Поэтому, как говорится, что, как, наверное, это справедливо и в отношениях тоже, а тут говорится о воспитании детей, ну, более-менее такой алгоритм, что на 7 поощрений, одно замечание. Ну, опять же, я не берусь говорить о том, насколько это должно быть 7 или 8 или 6. Ну, в любом случае, идея в том, что должна быть такая очень позитивная связь между людьми для того, чтобы люди воспринимали какой-то и негатив также. Вот, потому что если нету, опять же, какой-то позитивной связи, то негатив, он не будет восприниматься априори. И поэтому, как бы, это предваряя саму ситуацию с проявлением негатива, очень важно понимать, что отношения должны быть более-менее, ну, здоровые, дружеские, что люди могут... что, как это еще называется в психологии, кредит доверия. То есть кредит доверия должен быть. То есть люди вкладывают в этот кредит тем, что они есть определенные поощрения, которые значимы для другого человека. Не просто, вот, ну, я там поощрила человека, там, не знаю, 7 раз. Я ему сказала: ух, какой ты молодец, ух, какой ты, да, ты вот можешь это и всякое такое. То есть он вообще никак с этим, ну, это ему никак. То есть это все, ну, может, он даже это услышит как манипуляцию, что, ну, что тебе от меня надо, когда ты там начинаешь его сильно хвалить, и человека сразу зажигается какая-то, типа, красные лампочки, ему что-то или ей что-то нужно от меня. Вот. Поэтому действительно поощрение — это когда мы делаем или даем человеку какие-то значимые для него вещи. Вот. То есть мы можем развить эту тему, это другая тема, тема разговора, но так или иначе, в общем. И вот вместе с этим, когда у нас есть уже вот эта база, вот этот базис, мы можем ему выражать свое какое-то недовольство, а если мы чем-то недовольны, то, опять же, это очень конкретно, и в каждой семье это могут быть их, скажем так, сигнальная система. Вот. У кого-то может быть сработать один момент, у кого-то другой, то есть прекращение какого-то эмоционального общения, то есть, может быть, я просто выполняю свои обязанности, но я не столь, так сказать, тебя одариваю своими позитивными эмоциями. Опять же, если ну, для мужчины это значимо, если ему значим разговор с вами, и вы как-то ограничиваете это, то это может быть для него вот этим проявлением вашего негатива или каких-то недовольства, что вас там не устраивает. Вот. Поэтому, как говорится, тут важно понимать, в чем вы будете ограничивать человека, чтобы он почувствовал, что вы недовольны. Вот. Если у вас есть система, что вы можете говорить друг с другом, ну, и вы услышаны друг другом, если у вас есть такой уровень отношений, то вы можете это в словесной форме проговорить. Причем, опять же, тут важно чувство меры, то есть если мы, ну, раскатываем человека безмерно, вот, за то, что нам не нравится, то в какой-то момент он просто начинает защищаться и просто начинает уходить в отрицание. То есть тут, опять же, я думаю, что это целое искусство, искусство конфликта, и, возможно, мы посвятим этому эфир, потому что, ну, это действительно... Тут есть много-много нюансов. Но если говорить в двух словах, то человек должен как-то почувствовать, что нам это не нравится, что-то нам не нравится, то есть каким-то образом это должно быть почувствовано. Если у нас есть, если у нас достаточно высокий навык взаимодействия, и на словах мы можем прояснять какие-то вещи, и наши слова действенны, то это можно сделать на словах. На словах, если слова не всегда работают, то каким-то образом человек должен почувствовать, что ну, как-то в его жизни что-то, ну, изменилось по-другому. То есть какой-то момент его жизни не так хорош, как он привык. Но для этого, опять же, у нас должны быть вот эти рычаги в руках. Если мы ничего не делали хорошего человеку, то мы и наказать его, в общем-то, и не сможем, по сути дела, вот, должным образом обратить его внимание. Поэтому тут вот такой момент. Я думаю, что мы когда-нибудь более конкретно поговорим на эту тему.
Благодарю вас за ответ. И действительно, это такое важное искусство взаимоотношения, выстраивания их. И я смотрю, время очень так быстро летит у нас. И, может быть, последний вопрос, но не менее важный, озвучу. Часто говорится, что мужчине для вдохновения нужно чувствовать себя выше. Как вести себя правильно женщине, чтобы не унижаться, но давать мужчине рулить?
Да, спасибо за вопрос. Это тоже искусство. Вот это тоже искусство, что действительно мужчине нужно почувствовать себя, ну, хозяином, ну, так сказать, хозяином леса. Вот. И для того, чтобы он себя так почувствовал, не обязательно кто-то должен унижаться. То есть дать ему возможность себя проявить, почувствовать себя, ну, умным или как-то, ну, молодцом, что он там сделал. Вот. Поэтому женщине важно научиться перестать быть такой контролирующей матерью, которая все его действия оценивает, все контролирует. А все пытается как бы сделать по-своему, так как она знает, как правильно, как работает, и даже если это работает, давать ему возможности порулить, что называется, не лезть со своим контролем, со своими, ну, со своими коррекциями. Вот, то есть это вот такая контролирующая мама, у ней просыпается, это важно также и в детях, для детей, то есть в отношениях с детьми контролировать, и я уже не говорю в отношениях с мужем, это важно контролировать, пусть он почувствует, что то, что он сделал, это правильно, это хорошо, это что-то такое, вот, поэтому ей важно научиться его поощрять в том, что он делает, даже если ей это, ну, это не ее тема, ей это не интересно, или ей это, ну, как бы, ну, она не чувствует, может быть, так. Но тем не менее нужно понимать другого человека, что для него это что-то ценное, для него это его ценность, и поэтому здесь важно вот такое, ну, состояние эмпатии культивировать, как говорится, перемещаться в обувь другого человека, почувствовать себя другим человеком и его поддержать в том, что он делает, и не мешать, и дать ему ощущение там победы, ощущение успеха. Вот, потому что, ну, вот за каждым успешным человеком стоит женщина, и за каждым неуспешным тоже в какой-то степени, может быть, это мама или кто-то еще, кто занижал его самооценку. Вот, ну, женщина или кто-то еще. Ну, сейчас мы говорим о женщине. Поэтому здесь важно вот это понять. И в то же время и важно быть в состоянии адекватности, понимая, что когда Я говорю о разных ситуациях в семье, о разных уровнях взаимоотношений, что когда кто-то, ну, в частности мужчина, пытается самоутвердиться тем, что он использует методы, ну, абьюзивного характера, я думаю, что не нужно об этом сейчас отдельно все объяснять, об этом очень много информации, когда есть какая-то, ну, что называется, удары ниже пояса, то есть не экологичные взаимоотношения, то есть какие-то насмешки, подколки, какое-то, ну, я не знаю, проявление агрессии по отношению к жене, то, ну, это не обязательно терпеть, это вообще не нужно терпеть для того, чтобы человек почувствовал себя как бы выше. То есть мы говорим о здоровых проявлениях самооценки и о нездоровых. То есть здоровое, когда человек, мужчина в частности, ну, в чем-то хочет почувствовать себя успешным, занимаясь какой-то своей деятельностью или какой-то совместной деятельностью. Но нездоровое – это когда человек хочет почувствовать себя выше, унижая других, другого. Вот это нездоровые вещи. И эти вещи, они не поощряются, а поощряются здоровые вещи. Ну вот так бы я, наверное, в общих чертах ответила на этот вопрос.
Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари. Очень много осознаний. Действительно, эфиры с вами помогают развивать разум и какую-то собственную способность оценивать ситуацию, обращаться к ведическим писаниям. Это очень важно и ценно, избавляться от этих ложных представлений. Спасибо вам за это большое и за сегодняшнюю встречу отдельно. И будем ждать нового общения, новой возможности встретиться с вами на волнах Веда Радио.
Спасибо вам, дорогая Анна, за помощь в проведении этих эфиров, и спасибо нашим радиослушателям за разумные вопросы, и могу заверить, что я их накапливаю, и, возможно, на следующей передаче мы больше посвятим ответам на вопросы, которые пришли с предыдущих эфиров и с этого эфира, которые мы, может, не успели озвучить, и поэтому... Пожалуйста, приходите на наши эфиры, если ваши вопросы, если вы задали вопросы и вообще. И спасибо большое вам за этот разговор и до следующих встреч. До свидания.
Благодарим вас. До свидания.